Давайте жить сейчас сразу подойдем к рассмотрению слова в этом нашем утреннем собрании, в том, то, что мы продолжим с темой со вчерашнего вечера, и коротко сошлемся на прочитанное уже нам слово из 1 Тимофея, 1 главы, 12 стих. Здесь написано, здесь говорит Павел, «Я благодарен тому, кто сделал меня сильным, нашему Господу Христу Иисусу, за то, что Он признал меня верным, когда поставил меня на служение свое». К этому я хочу прочитать стих из Галатов, 1 главы, Галатам, 1 глава, 10 стих. «Ищу ли я теперь одобрение у людей или одобрение у Бога? Или стараюсь угодить людям? Нет, если бы я еще старался быть благоугодным людям, то не был бы рабом Христовым». Можно только сделать одно. Или жить, угождать Богу или людям. Обе вещи одновременно не получится. Если жить идет речь о глубоких тайн Слова Божьего, тогда ведь это был Павел, которому было открыто то, что Бог с общиной и через общину запланировал и через нее приводит в исполнение. К этому я прочитаю из Ефесянам 3 главы, 2 и 3 стих. Ефесянам 3 глава, 2 и 3 стих. «Ибо вы, конечно же, слышали об управлении милости Божией, которое дано было мне для вас, что мне именно через откровение была возвещена тайна, как я уже только что коротко написал об этом». Может быть, 4 стих тоже еще. «В этом вы сможете, когда будете читать, распознать мое знакомство с тайной Христа». А потом он излагает то, что эта тайна раньше была скрыта, а теперь открылась его святым апостолам и пророкам. Все заново мне задают вопрос со ссылкой на брата Бранхама и его призвание, и его служение. Вы знаете в точности, на этом месте мы не проповедуем Павла и не Петра, не Моисея и не Илию. На этом месте мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Мы проповедуем весь Совет Божий, но мы не скрываем от людей то, что Бог во все времена призывал людей и посылал также их. И если идет речь о том, тогда я свидетельствую с великой радостью перед живым Богом то, что со дней апостолов не было ни одного человека, как Вильям Бранхам, который проходил по этой земле с прямым Божьим призванием и посланием, и с подтверждением так, как ему подобного не было. Но в чем заключалось его поручение? Поручение не заключалось его в том, чтобы из нас сделать фанатиков, чтобы мы потом из него что-то сделали, но его поручение заключалось в том, чтобы нас возвратить к Слову и чтобы поставить на светильник потерянные Божьи откровения во Христе, и чтобы весь спасительный совет Божий можно было возвестить. И так мы можем применить к нему то, что Павел применял к себе. Так как Богу было благоугодно, и он как раз-таки взял этого простейшего человека и посчитал его верным, чтобы поставить его в свое служение. И настолько мы благодарнее Богу за то, что он пошел этим узким и каменистым путем. Он не искал того, чтобы угодить людям, ибо тогда бы он должен был поставить знамя по направлению ветра. Он искал того, чтобы угодить Богу. И Слово возвещал через откровение и сделал это всем доступно, которые были готовы слушать. Конечно же, я верю его свидетельствам, я верю Божьему подтверждению, я верю особенным образом всем сверхъестественным вещам, которые Бог произвел. И как раз-таки через это мы ведь получили прямое, безошибочное доказательство, то, что он был мужем, посланным Богом. То, что мы на этом месте не имеем никаких представлений разных картин или фотографий, это само собой разумеющее. Мы не хотим, чтобы дух идолопоклонства вошел сюда, но хотим, чтобы Святой Дух, Дух Божий, был здесь, который ведет во всякую истину. Но кто хочет это знать, он ведь может позже, при выходе, посмотреть наверх, ибо справа, возле часов, мы имеем одну фотографию, картину, которая была заснята неверующими людьми. Особенно это одна, которая была под наблюдением доктора Джеймса Макдональда в Тусоне, когда Господь 28 февраля 1963 года сошел вниз в облаке, в котором были закутаны 7 ангелов. И там он говорил брату Бранхаму, чтобы он возвратился в Джефферсонвилл, потому что время открытия 7 печатей пришло. И я уже иногда говорил, есть столько много людей, и тоже великие проповедники, и евангелисты, которые хвалятся великими вещами, но проходят мимо того, то, что Бог сделал согласно своего спасительного совета в нашем поколении, и также дальше делает. Они проходят мимо этого с литаврами и трубами. И с этим они свидетельствуют о том, то, что они еще не имеют открытое ухо, чтобы слушать, что Дух говорит общинам. Большинство из людей даже не знают различия между тем обозначением в Евангелиях, а потом в посланиях, когда с одной стороны говорится о нашем Господе как о Сыне Человеческом, а с другой стороны о Нем говорится как о Сыне Божьем. Как Сын Человеческий Он был пророком, ибо так оно написано во Второзаконии 18 главе. «Пророка, как Меня, пошлет Бог вам». Из братьев ваших. Его вы должны слушать. И каждая душа, которая не будет слушать этого пророка, будет истреблена. Были пророки, и кто их не слушал, тот будет отвечать на суде. Но кто слушал Христа, этого Бога-пророка, который был всем результатом, это слово, ставшее плотью, тот, кто его не слушает, тот не имеет никакого шанса. Вера в Иисуса Христа не должна быть только теорией, но она должна быть в практике. Его нужно увидеть снова в этом пророческом отрезке времени, как он ходит посреди семи золотых светильников. И так жить нужно распознать семь звезд в его правой. И нужно знать то, что он всегда использовал людей, через которых он говорил и мог действовать. Если жить в то время, когда писалось Откровение, спросили бы людей, которые думали о Павле и о других, «Итак, скажите, что же там Иоанн повествовал? Он видел Агнца с семи рогами, он видел то, прочитайте все эти прообразы, которые ему были показаны, по разуму они полностью непостижимы, непонятны, но вы знаете то, что Бог определенные вещи открывает через символы или прообразы. Там идет речь также о семи духах Божьих и о семи лампах перед престолом и так далее. Но мы ведь знаем то, что есть только один Дух Божий, и это есть Святой Дух. Мы ведь все знаем то, что есть только одна община, и это есть община первородных. Но там можно было увидеть семь золотых светильников. Тот же самый светильник в семи отрезках времен новозаветной общины. Тот же самый Святой Дух точно так же в семи отрезках времен, через которые проходит новозаветная община. Но к этому мы не можем сейчас ближе подходить. Но речь идет о том, чтобы мы в эти дни были действительно введены в весь спасительный совет нашего Бога. Мы не можем только евангелизировать. Это мы делаем с удовольствием. Это мы делаем самое лучшее. Но есть также пророческая часть в Слове Божьем. И об этом идет речь сегодня. Чтобы эта пророческая часть была так близко приведена к народу Божьему. Но одно я хотел в взаимосвязи с этим сравнением сказать. Если бы сегодня великие евангелисты хотели бы себя сравнить с Вильям Бранхамом, тогда бы они заметили такую великую разницу. И тогда бы они не смогли бы это распределить. И так как они себя считают правильными, поэтому они должны были бы это отвергнуть по вынужденной ситуации, так как от них это находится сильно вдалеке. Но Бог имеет свой план, и способ своего действия Он еще не изменил. Он берет, кого Он хочет. И именно таких, которые потом являются верными в служении, которое было им поручено. И действительно говорят то, что Бог сказал. Я хочу вам прочитать некоторые отрезки из проповеди брата Бранхама. Первая серия, номер 11. Здесь на 14 странице говорится: «О, это великое откровение! Он хотел восстановить родственное отношение. Он должен был допустить, чтобы люди были потерянными. Понимаете ли вы это? Он должен был дать им согрешить, чтобы дать им свободную волю выбора. Этот пункт, я коротко остановлюсь здесь. Его ведь большинство из людей не замечали. Если бы Бог не сотворил бы людей со свободной волей выбора и не дал бы ему принять решение, тогда ведь где-нибудь можно было бы нажать на кнопку, и компьютер бы исполнил свое дело. Бог не хотел таких, которые управляются как компьютер. Бог хотел иметь людей, которые свободно примут решение за Него, которые с радостью делают то, что Он говорит. Не потому, что они любят, потому что Он это хочет, но любят Его, потому что они это хотят. Это ведь есть полная тайна. Если бы Бог не сотворил бы людей с этой свободной волей выбора, так, чтобы он смог принять собственное решение, тогда бы он действительно был бы автоматом. И так абсолютно не пойдет. Мы хотим это иметь так, как Бог хочет. Лучше иметь свободную волю выбора, и теперь идет. Первое решение, которое приняли первые люди, оно ведь прошло мимо Бога. Оно было принято для ихнего собственного ущерба. Второе решение, которое Бог принял за людей, оно касается ядра. И это есть то решение за нас. С Богом примирены, с Ним были соединены. Лучше принять какое-то решение два раза, однажды неправильное, а другой раз правильно, чем никогда не иметь никакой возможности, чтобы когда-нибудь принять какое-то решение. Итак, я прочитаю дальше. Он не мог дать им согрешить, а потом еще оставаться Богом, и потом их за что-то еще наказывать, то, что он им сам дал сделать. Но когда он поставил людей в отношения с собою, тогда он дал им поступать по собственному моральному решению. В ту же самую позицию он вас сегодня привел. Замечаете вы, о чем идет речь? Сегодня, когда вы слышите его голос, не ожесточайте ваших сердец. Сегодня каждый может под звучанием слова принять свое решение для Бога. Благо тому, кто это сделает. И здесь продолжается дальше. Я прочитаю на 15-й странице. Итак, обратите еще раз внимание, чем является тройной совет Божий? Чтобы открыть себя в Иисусе Христе, чтобы через Христа Иисуса прийти в теле, и чтобы в этом иметь приоритет, чтобы восстановить и чтобы возвратить то, что было потеряно. Это было единственное, что было не в порядке. Все другие его вещи были в порядке. Позвольте мне, чтобы я прочитал еще дальше. Но он должен был людям дать сделать свободное моральное решение для падения. Вы это слышали? Он должен был дать людям сделать свободное моральное решение для падения. Я не хочу слышать тихо или громко, или подумать, то, что кто-то из нас подумал бы, то, что я бы сделал это дело лучше. Каждый Адам и каждая Ева, которые были рождены в этот мир, они бы приняли бы то же самое решение, как первый Адам и первая Ева. Там нету никакой разницы. Каждый человек, он в этом абсолютно одинаков. Теперь здесь написано дальше. Чтобы он мог быть искупителем и мог себя раскрыть. Мог себя раскрыть, что в нем находится. Его качество как искупитель. Что-то должно было быть потерянным. И также через тот факт, то, что человек пал и был потерян, поэтому он стал его спасителем и взял свой собственный закон на себя. И это он не мог сделать, как великий Иегова, который наполняет все пространство и все время, так он это не мог сделать. Он должен был стать человеком. Он стал родственным с человечеством, которые были потеряны, и стал человеком. Бог стал плотью. Аллилуйя! Здесь говорит брат Бранхам. И мы это с удовольствием подтверждаем. Вы можете подумать, то, что я немножко возбужден. Но, конечно, им я не являюсь. Дальше здесь написано. Бог стал, как я, чтобы мог взять мои грехи на себя. То, что Он меня сделал таким, как Он есть. Аминь. Назад к своему мощному решению о сыновьях и дочерях Божьих. Ибо Он является вечным Отцом. Мы поняли это. Я не хочу дальше читать, ибо ведь эту проповедь мы все имеем. А с другой стороны, мы ведь тоже имеем Святое Писание. Но я хочу еще добавить, что касается вчерашнего вечера. К этому я хочу прочитать еще некоторые прекрасные места из Библии, чтобы эту тему еще больше осветить. Мы начнем с посланием к филиппийцам, 2 глава, с 13 стиха по 15 стих. Филиппийцам, 2 глава, с 13 по 15 стих. «Ибо Бог есть Тот, Кто производит вас и то, и другое, хотение и исполнение, чтобы вы были благоугодны Ему». Мы читали вчера некоторые места о том, чтобы быть Богу благоугодными, чтобы мы были Ему посвященными, Ему святыми, чтобы были отделены как Его собственность, чтобы могли принадлежать Ему, чтобы мы были благоугодны Богу. Ведь одно не может приходить от Бога, а другое от нас. Все должно прийти от Бога. Он должен в нас вложить хотение и также должен даровать исполнение, чтобы никто не хвалился и не говорил, «Да, это я сейчас сделал очень прекрасно». Бог дарует обе вещи – хотение и исполнение. Производит Он вас, чтобы вы были благоугодны Ему. Делайте все без ропота и сомнения, чтобы вам оказаться безупречными и чистыми, неповинными детьми Божьими посреди извращенного и порочного человечества, посреди которого вы сияете, как яркие звезды в мире. Крепко держитесь слова жизни мне в похвалу на день Христов. О чем идет речь здесь? Речь идет о хотении и о исполнении. Речь идет о том, чтобы люди заключили с Богом завет. Он его заключил с нами на Голгофе. И люди, которые входят в этот завет с Богом, это те люди, которые дают себя им благословить, дают ему к ним проговорить, дают себя им спасти, и которые потом приготавливаются. Из Колоссянов я хочу еще прочитать. Колоссянам 1 глава, с 9 стиха по 13 стих. Не бойтесь, я вовремя уже закончу. Но это просто такие прекрасные слова Божьи, которые необходимы для нашего построения. Колоссянам 1 глава, с 9 по 13 стих. «Поэтому и мы с того дня, в который услышали это, не перестаем молиться за вас и просить Бога, чтобы вы были исполнены познанием воли Его во всякой духовно произведенной мудрости и разумении, чтобы вы, как это достойно Господа, ходили в полном Его благоволении. Да, приносится вами плод во всяком добром деле, и возрастайте в познании Бога. Вы можете это еще дальше прочитать, но мы замечаем, о чем идет здесь речь. Речь идет о том, чтобы мы, которые через однократную жертву были сделаны Богу благоугодными, и чтобы мы в этом благоволении могли жить и ходить, чтобы Божье благоволение не было прервано, не было от нас взято, но чтобы мы жили перед Богом благоугодно, в осознании то, что мы были искуплены, и с Богом, чтобы ходили в соответствии Его Слова. Я прочитаю еще дальше. Из Колоссянов, 1 главы, 21 и 22 стих. Здесь написано: «И вас, однажды бывших отчужденными и имеющих враждебный ум в злых делах ваших, Он примирил теперь в Своем плотском теле смертью Своею, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собою». Внимательно ли мы это слышали? Через что мы стали святыми, непорочными и неповинными были поставлены перед Его лицом? Я прочитаю это еще раз. Но сейчас Он вас в Своем плотском теле примирил с Собою через смерть и вас представил как святыми, непорочными и неповинными перед Собою. Это не только Божье призвание и предназначение. Это стало Божьим фактом в твоей и моей жизни. Мы были искуплены через совершенную жертву, которая на Голгофе была принесена. Мы были Богу сделаны благоугодны. Павел ведь это излагает в послании к Римлянам, 8 главе, и пишет: «Что же может отлучить нас от любви Божией?» Это был его вопрос. И ответ гласит: «Ничто, ни настоящее, ни будущее, ни высокое, ни низкое». Но дайте мне прочитать из Римлянам 8 главы с 29 стиха слово, которое всем нам знакомо, но мы хотим сегодня это вере принять для нас. «Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предупределил наперед стать подобными образу Сына Его». Можем ли мы аминь сказать для этого? Это есть Божье предназначение. И кто хочет изменить Божье предназначение, никакая власть. Ни в этом и ни в другом мире. «Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он и предопределил наперед стать подобными образу Сына Его». Ибо Он должен быть стать первородным посреди многих братьев. А кого Он предопределил наперед, тех Он и призвал. А кого Он призвал, тех Он и оправдал. А кого Он оправдал, тем Он дал и небесную славу. Аминь! Аминь было слишком слабым. Там должно прийти мощное «Аминь». Бог не делает половинчатых вещей. Мы можем что-то распознать частично, и Павел ведь говорит, наше познание, ведь оно частично, и так далее. Но то, что Бог делает, это отлично сделано, это совершенно. Иисус Христос, первородный, посреди многих братьев. Дайте мне прочитать дальше. Из 1 Петра, из 2 главы, 1 Петра, 2 глава, с 9 стиха по 10. 1 Петра, 2 глава, 9 и 10 стих. А вы, напротив, род избранный, царское священство, общество святого народа, народ избранный в собственность. Аминь! Не так то, что вы когда-нибудь им будете, когда все будет хорошо, когда-нибудь так достигнете с подвешиванием и удушьем, и где еще так нога будет за нами колебаться? Нет! Вы являетесь избранным родом. Вы являетесь царским священством. Вы являетесь обществом святого народа. Вы являетесь избранным народом в собственность и должны возвещать добродетели того, который призвал вас из тьмы в чудный свет свой. И теперь Петр применяет ветхозаветное пророческое слово из Осии и пишет: «Вас, которые были прежде не народом, а теперь народ Божий, некогда без Божьего милосердия, а теперь богатые Божьим милосердием». Это есть Евангелие. Это есть радостная весть. Это есть Евангелие Иисуса Христа. И кто Бога таким образом переживет, тот просто это имеет в себе. Это так можно сформулировать. Иногда говорят о людях в определенном отношении. Он или она имеют это в себе. И вы знаете, что с этим имеется в виду. Но здесь мы говорим о духовной области. Мы пережили Бога. Мы знаем, что такое освобождение. Мы перешли от смерти в жизнь. Мы умерли со Христом. Мы с Ним были погребены, и мы с Ним воскресли и были перемещены в небесные места. Это ведь прекрасное послание, которое, в принципе, все люди должны принять и также должны этому верить. Я хочу еще раз подойти к Галатам 1 главы, чтобы это слово «благоволение» немножко ближе осветить. Галатам 1 глава, 15 стих. «Но когда тому, кто избрал меня от чрева матери и по милости своей призвал, благоугодно было открыть во мне Сына Своего, чтобы я возвещал Евангелие о Нем посреди язычников» и так далее. «Так как Ему было благоугодно чтобы Сына Своего открыть во мне. Возлюблены, это должно так стать. Христос в нас — надежда славы. Не только как несбыточная мечта в наших головах или жить какая-то неизреченная формулировка, но как написано, чтобы Христос мог взять жилище в нашем сердце через веру, так как Бог был во Христе. Точно так же и Христос находится в общине во всех своих членах. Давайте прочитаем из Галатам 3 главы. Галатам 3 глава, 8 стих. «Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы по вере, то оно уже наперед возвестило Аврааму обетование спасения. В тебе благословятся все народы». Таким образом, те, которые от веры получают благословение вместе с верующим Авраамом. Нужно под возвещанием слова служение проповеди связать с верою, произведенную Духом. Тогда придет действие в твоей душе. Если мы только будем слушать, и, может быть, в разуме будем следовать за этим делом, без того, чтобы приступить к этому делу, без того, чтобы стать частью этого дела, без того, чтобы идти с этим делом, без того, чтобы увидеть через откровение то, что Бог сейчас нам показывает через Свое Слово. И в тот момент, где Святой Дух нам открывает то, что нам проповедуется под помазанием Духа, тогда произойдет в твоем и моем сердце. Тогда это не просто больше наблюдение, тогда это твое и мое личное переживание с Богом. И я думаю, то, что туда должно все прийти. Павел ведь написал здесь: «Но когда тому, кто избрал меня от чрева матери и по милости своей призвал, благоугодно было открыть во мне Сына Своего». Мы должны уметь сказать то же самое. И там я тогда вспоминаю о Колоссянах 3 главе, нам всем знакомое место. Когда Христос откроется в нашей жизни, тогда и мы вместе с Ним откроемся во славе. Если Он где-нибудь только находится, но не может себя открыть, тогда это много не поможет. Он хочет себя открыть. Да, сила Божья должна ведь мощным образом открыться в слабых. Ведь речь не идет о сосуде, но о внутренности, о содержании, которое находится в сосуде. Здесь Павел пишет в Галатам 3 главе 8 стих: «Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы по вере, то оно уже наперед возвестило Аврааму обетование спасения». Что это было? Прежде чем пришел закон, Бог дал обетование. 430 лет перед законом было уже обетование. Но Бог ведь это повел таким образом, то, что Он дал закон, чтобы падший человек вообще мог быть пойман в своем преступлении перед Богом. Если бы Бог не дал закон, тогда бы мы никогда не имели бы возможности, чтобы установить хоть одно преступление. Бог должен был дать закон, чтобы падшему человеку показать его преступление. И потом его по праву осудить. А потом, чтобы мог его прекрасно и славно оправдать раз и навсегда через совершенное искупительное дело на кресте, на Голгофе. Поэтому Павел пишет, то, что закон, он духовен, он свят и добр, если его применяют правильным образом. И именно для того, чтобы обличить нас в преступлениях. Но если приходят люди закона и хотят вам навязать законы, тогда вы их можете снова отправить через открытую дверь. Дух Божий обличает нас на основании закона Божьего. Я могу прочитать из Галатов 3 главы, с 1 стиха, особенно 2 стих, но это вы можете все сами тоже сделать. Давайте мы продолжим с этой мыслью. Бог через Голгофу человечество вывел из падения. Там недавно был практичный врач, который меня попросил, чтобы со мной поговорить. И он имел два вопроса. Первый из Бытие, 4 главе. Он был легким. А второй вопрос. Шла речь о Божестве Иисуса Христа. И он хотел настоять на том, то, что Бог сделал одно, а другое пришло от Марии. И таким образом Христос пришел в человечество. И это прошло через меня, как молния. Если бы оно так было, тогда бы он был бы составной частью падшего творения. И он бы тогда, падшее творение, не смог бы вывести и искупить из падения. Обе вещи пришли от Бога. И поэтому в Святом Писании написано, это слово рожден только одним Богом. Иисус Христос. Сын Божий, рожденный только одним Богом. Сын Божий, рожденный только одним Богом. Что в Синодальной Библии написано единородный от переводчика. И поэтому Он мог нас поднять из падения и нас сделать сыновьями и дочерьми Божьими. И мог нас возвратить в райское состояние. Итак, кто-нибудь, может быть, скажет, у нас оно так плохо. Мы стареем, и несправедливости столько много на земле. Есть бедные и богатые, в основном богатые и здоровые, а бедные – больные. И вы знаете, как оно так. В народных устах уже говорится, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но как жить оно было во дни Иисуса? Господь сказал, «Бедных вы всегда имеете при себе». Бедным будет проповедано Евангелие. И пусть никто в этом не притыкается. Авраам ведь был ужасно богатым человеком, а Давид был мультимиллионер, если прочитаешь все, что он имел. Тогда это просто непостижимо. Были мужи Божьи, которые были богатыми. Но если речь идет о новобогатых, тогда приходит в исполнение. Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый, который держится за свое богатство, чтобы он мог войти в Царство Божье. Но если мы посмотрим, то что земные вещи, они стоят только на нашем пути. И если бы мы могли их отодвинуть в сторону и сказали бы, «Господь, я прихожу к Тебе таким, какой я есть», тогда смогут прийти оба, бедные и богатые, и Бога одинаково пережить. Дайте мне прочитать из Галатов 4 главы, Галатам 4 глава, с 4 по 7 стих. «Но когда пришло исполнение времени, то Бог послал Сына Своего, который родился от жены». И подчинился закону. Он должен был выкупить стоящих под законом, чтобы мы получили введение в сыновство. Вы читали это со мной? Вы слушали это со мной вместе? Чтобы мы получили введение в сыновство. Получили мы это? Были ли мы введены? Был ли он первородным? Имеет ли это все свою праведность? 100%. Наш Бог, Он исполняет то, что Он обещает. Бог во Христе сделал начало нового Божьего творения. Христос первородный через Божье зачатие. А мы были по образу Его также зачаты через того же самого Духа и с того же самого Слова. Поэтому Павел пишет к Ефесянам 5 главы: плоть от его плоти и кость от его кости. Он должен был выкупить стоящих под законом. Сделал ли он это? Аминь! Он это сделал. Может быть, мне нужно вам тоже это еще прочитать. Из Галатов 3 главы. Галатам 3 глава, 13 стих. Христос же искупил нас от проклятия закона тем, что стал за нас проклятием. Ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. Он был сделан за нас грехом, чтобы мы в нем имели праведность Божью. Я прочитаю дальше. Из Галатов 4 главы, 6 стиха. А так как вы теперь сыновья, то Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего, который взывает: «Ава, Отец». Видите, в первую очередь должен был Святой Дух сойти во всей полноте на Христа, в Его земное тело, чтобы поставить требования на это тело, чтобы это тело, которое становилось все старее, кто из нас знает, то, что Христос по плоти, Он однажды был 8 дней, однажды 12 лет Ему было, а в 30 лет Он начал проповедовать. А когда люди Его видели, то они говорили: этому человеку еще нету даже 50, и он нам хочет сказать, что он видел Авраама? По-земному он становился старее. По духу он был Господом, им является и останется Господом. Но по-земному его ведь тело было покорено, через что и мы все проходим. И теперь сошел Дух, чтобы захватить это земное тело, чтобы поставить требования на изменения. Да, чтобы поставить требования на бессмертие. Таким же самым образом должен тот же самый Дух Божий, который был во Христе, должен находиться в нас. И чтобы потом мог наши смертные тела тоже оживить. И чтобы их изменить потом в бессмертие. Я прочитаю здесь еще дальше, в 7 стихе. «Поэтому ты больше не раб, а сын. А если ты сын, то ты и наследник через Бога». Мы могли бы еще целое число прочитать мест из Библии. «Итак, мы теперь являемся детьми Божьими», пишет так Иоанн в своем послании. «Еще не открылось то, чем мы будем, но когда это откроется, тогда мы будем подобны Ему». Вы это все уже читали? Вы можете это прочитать. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Посмотрите, какую великую любовь оказал нам Отец в том, что мы можем называться детьми Божьими». Евангелие от Иоанна, первая глава. Все, кто приняли Его, им Он дал власть стать детьми Божьими, именно тем, которые поверили в Его имя. Верь в имя Господа Иисуса Христа, и ты будешь блаженным. Это абсолютно необходимо. Есть ведь многие, которые верят в Бога. Они верят в какую-то высшую сущность или в какую-то власть, силу. Называют ли они это Творцом, или бы, как бы они это называли или не называли бы. Но это ведь все равно потом остается расплывчивым. Ведь совсем будет по-другому, когда мы будем иметь перед нашими глазами Иисуса Христа. Тогда больше ничего не остается расплывчивым. Тогда мы здесь, на этой земле, видим перед нашими глазами Эммануила. Бог с нами! Аминь! Тогда больше ничего нету расплывчатого по всему этому миру, что где было бы потерянное или потом найденное. Но вся полнота Божества жила в нем. Интересно. И вы имеете всю полноту в нем, который является главой всякой власти и всякой силы. Ничего больше не расплывчато. Бог открыт в человеческом образе. Отец открыт в Сыне и примирил с собою мир и нас поставил в сыновство в Сыне Своем Иисусе Христе. Аминь. Он это сделал. Так уверенно, как Голгофа произошла, точно так же уверенно оно и совершилось. Итак, у нас будет сегодня крещение, как было сказано, и примерно еще 10 минут, которые я имею в моем распоряжении, чтобы коротко об этом поговорить. В первую очередь, мы хотим прочитать из Святого Писания, как можно больше прочитать и мало говорить, чтобы все знали, что мы читаем, это есть Божье Слово. Но Божье Слово должно быть правильно понято. Если я подумаю о новых переводах, Библии, тогда ведь иногда у одного может быть совсем по-другому. В течение прошлых столетий переводчики из-за недостатка речи, познания в других языках не так полностью и совсем были в состоянии, чтобы найти подходящее слово, но имели Божий страх, и поэтому мы имеем хорошую Библию, но сегодня есть люди, которые не имеют больше Божьего страха. Особенно этот перевод «Новый мир». Да, это просто непостижимо. Я в среду вечером здесь ссылался на одну вещь коротко. И я подумал даже ведь нельзя называть никого именами, но есть такая одна организация, которая имеет свой собственный перевод Библии. И там вы больше не прочитаете, как ваша Библия. Истина, истина, я говорю тебе, сегодня еще ты будешь со мной в раю. Там вы прочитаете «Истина, истина, я говорю тебе сегодня, ты будешь со мной в раю». Уже орфографическая ошибка может поставить на голову весь смысл. Не только, чтобы мы имели Святое Писание, но чтобы мы имели Святого Духа, который нам открывает Святое Писание. И в том же самом переводе, я сам это читал, там написано в Евангелии от Иоанна, в первой главе, не так, как у нас. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом. Там написано «И был один некий Бог». И Слово было неким Богом. Итак, другой Бог, кроме одного Бога. Есть, как уже было сказано, люди, которые хотели подгибать под себя. И сломается ли оно при этом или нет, не играет никакой роли. Страх Божий ушел от людей. Им хочется, и это ведь есть стремление во всем христианском мире и в другом мире, чтобы все так охватить в одно единое. Не хотят больше, чтобы были многие течения, хотят иметь только, возможно, одно течение. И потом этот один хочет быть шефом над всем целым. Но Бог имеет одну общину, и в этой одной его общине Господь является главой. Там, о верховной главе, которая где-то должна находиться, там нету никакой об этом речи. Я предпринял себе не богохульствовать. Если я напишу в этой книге, которая выйдет когда-нибудь в начале года, тогда я эту формулировку «Святой Отец» применю только к Богу, а у другого я букву «Х» уберу и просто напишу «Шустрый» или «Поспешный Отец». В немецком языке «Святой» и «Поспешный» пишется одинаково, кроме одной буквы «Х» от переводчика. И это будет соответствовать, и я об этом не беспокоюсь. Должен быть человек, который Богом предназначен к тому, чтобы истину в критичном часу всему человечеству к мировой истории поставить на светильник. И у кого колыхаются или трясутся штаны, тот пусть идет домой. Бог нуждается в людях, которые имеют мужество. Во дни Иисуса Навина ведь было тоже так. Там Лютер перевел в точку. Может быть, не так коснулся ядра, но все же точно. Он сказал там, кто тупой, тот пусть идет домой. И с этим он имел в виду, кто не имеет мужества, не может ничего, тот пусть идет домой. Но кто имеет мужество, тот пусть остается здесь. И пусть положит руку на тело. Для чего нам Божье Слово через Божье послание было открыто в оригинале, во всей полноте и во всей глубине? Конечно же, по той причине, чтобы мы поставили это на светильник. И в один прекрасный день, конечно же, я, может быть, должен пойти и буду в пустыню, но ничего страшного. Люди должны знать то, что был пророк в этом поколении, и то, что это пророческое послание, и то, что Бог еще является Богом, и то, что истина неразделима. Извините, я хотел поговорить о крещении. Теперь мы кого-то другого крестили. Матфея 28 глава. Здесь говорится, в 19 стихе, «Поэтому идите и делайте все народы учениками моими, и крестите их в то имя». Пожалуйста, единственное число, в то имя. Отца, Сына и Святого Духа. Не три раза. Во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа. Так нет. И крестите их один раз во имя Отца, Сына и Святого Духа. Что сказал Иисус? Я пришел в имени Отца Моего. Меня вы не принимаете, но если кто-то придет другой в своем имени, того вы примете. Имя Отца и Сына — это то же самое имя. Мой отец был франком, и я тоже им, конечно, буду. И так оно у нас у всех. Мы наследуем имена. Я могу вам прочитать из послания к евреям, наверное, в первой главе. То, что наш Господь имя получил как наследственную часть. Я хочу это прочитать, чтобы вы это знали. Евреям, 1 глава, 4 стих. «И стал через это настолько величавее ангелов, как и имя, которое он получил в наследство, превосходит имя их». Имя Иисус обозначает, как мы все это знаем, Яхшуа, Яхве Спаситель. И греческая форма «Иисус», она не изменяет в этом факте ничего. Ты назовешь его Иисусом, ибо он свой народ спасет от грехов. Свой народ, он, Господь, свой народ спасет от их грехов. Мне, наверное, об этом не надо много больше говорить. Это ведь уже вокруг распространилось, то, что во всем первом христианстве, в Иерусалиме, в Самарии, в Эфесе, где бы ни крестили, там крестили во имя Господа Иисуса Христа. Ибо это есть то имя, в котором Бог себя открыл для нашего спасения в Новом Завете. Заветное имя Бога Господа в Ветхом Завете было Яхве. Заветное имя Бога Господа в Новом Завете является Иисус. И нету другого имени под небесами, которое было бы дано человечеству, в котором бы они смогли бы быть блаженными, как только и это имя Иисус. Я хочу вам это прочитать. Из, наверное, это должно находиться в послании к филиппийцам, минуточку, где написано: «Все, что вы делаете в словах или в делах, делайте это все во имя Иисуса Христа». Где-то 17 стих должен быть. Колоссянам, 3 глава, 17 стих. Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы хотите делать словами или делами, делайте все это во имя Господа Иисуса». И тоже крещение. Я вам прочитаю. Из Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. «Тогда Петр ответил им: покайтесь, и да крестится каждый из вас в это имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого Духа». Я прочитаю из Деяния апостолов, 8 главы, стих 16. «Ибо он еще ни на кого из них не сходил, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Из 10 главы, Деяния 10 глава, здесь написано 48 стих. «Тогда он повелел, чтобы они крестились во имя Иисуса Христа». Деяния 19 глава. Все ведь должно быть обосновано на изречении двух или трех свидетелях. Деяния 19 глава, 5 стих. «Когда же они услышали это, то они крестились во имя Господа Иисуса». Прочитать ли мне еще больше? Это есть учение апостолов. И община пребывала, как мы это читаем в Деянии 2 главе, 42 стихе, в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба и в молитвах. Итак, кто-нибудь скажет: да, разве есть какая-то разница, действительно ли она такая большая? Разве одно неправильное, а другое правильное? Или, может быть, все-таки быть то, что обе вещи наполовину правильные или наполовину неправильные, или что нам делать? Вопрос существует по праву. Так как люди с 4-го столетия учение апостолов потеряли, и вошла греческая философия, и вещи больше не видели через откровения и не могли их понять, не говоря уже о практике. И таким образом, все, что прежде было как откровение, оно было окутано в тысячелетия темного периода времени, который называется Средневековье. И что это было? И это я всем делаю в упрек, которые приходят по поводу этого. То, что они не возвратились к оригиналу Святого Писания. Они связываются с учением Римской Церкви, вместо того, чтобы глубже копать и подойти к Библии и сделать сравнение с Библией, с учением апостолов и пророков, то, напротив, там старались эти вещи взять так под увеличительное стекло, без того, чтобы возвратиться на пути вплоть до Библии. Итак, мы живем в конце дней, и этот отрезок времени — это не реформация, но восстановление всего того, так, как оно вначале было. Сейчас не реформируется. Сейчас не бьют по кустарнику там и здесь. Сейчас открывается Библия. И через откровение мы видим то, что апостолы видели. Делаем так, как они делали. Мы крестим так, как они крестили. Во имя Господа Иисуса Христа. Вы знаете, мы не делаем из-за этого себя посмешищем, но это такое опасное дело, как раз-таки то, что касается этой формулы. Если знаешь то, что в этой формуле производят заговоры, двигание столов, раскладывание карт, все делается в этой формуле во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я вам уже здесь говорил, когда этот человек мне рассказывал, когда он вступил в масонскую ложу, он был весь побужден и сказал просто, это ведь было на той стороне, итак, за прудом, за океаном, не в Европе, и на английском, на американском, ко всем обращаешься на «ты». И он сказал, послушай, ты, это такое дело, которое я не могу понять. Я имел такие трудности, чтобы поверить в Троицу, и без того, чтобы я засвидетельствовал, я только знал его 10 минут, и мы подошли к разговору, и он сказал, мне было так трудно поверить в Троицу, но представь себе, когда я вступил в масонскую ложу, я должен был просто повторить эту формулу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Да, я подумал то, что меня легонула лошадь. Это такая формула, которая везде применяется. И вы видите всех носителей служений. С этим все начинается. С этим все начинается. Но там, где все начинается, у нас все заканчивается. Там у нас все заканчивается. Поэтому ведь все это дело околдовано вплоть до спиритизма, вызывая мертвых или умерших, которые были объявлены как святые. Павел не знал умерших святых. Он знал живых святых и написал, «Я пишу к возлюбленным святым, ко всем общинам. Подождите, когда будет наведен порядок, я не могу по-другому, Бог да поможет мне, Бог да поможет мне, нужно навести порядок перед пришествием Господа. Люди имеют право к этому, чтобы услышать истину. Примут ли они ее?» Это уже другое дело. Пусть вы все, вы, которые были крещены в формулу, то, что является римским крещением, вы можете это прочитать в катехизисе, вы можете во всей литературе это прочитать. Католическая церковь принимает только таких людей, которые были крещены в ту же самую формулу. Вы это знали? Если бы вы захотели там быть членом, не получится. Не получится. Вы должны быть крещены римским крещением в формулу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Почему все возвращаются? Раньше жить. Я как раз сейчас смотрю на возлюбленного брата из баптистской общины во время пробуждения. Все отколы назывались сектой. Богемские братья там, секхи тут, лютераны там, те, которые с Эрасмусом в другом месте. Все они были сектой, так точно, в свое время. А потом их преследовали. Что они сделали с Джоном Веслием? Обкидали его тухлыми яйцами. У этого человека было так тяжело, то, что он уехал в Америку. А сегодня есть евангелистическая методическая церковь. Все находится высоко в чести. Все возвращаются в материнское чрево, потому что они имеют там свои корни, так как они полностью не были вынуты оттуда. Но Святое Писание говорит: «Мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому. Тогда вы будете моими сыновьями и дочерьми. И тогда я буду вашим Богом», говорит Господь. Кто хочет услышать такое послание? Ах, сегодня немножко харизматика там, а потом немножко снабжения здесь. Везде что-то происходит. Нет, есть люди на земле, которые готовы идти весь путь с Богом. И я ориентируюсь особенно на наших возлюбленных друзей из Румынии. Если жить посреди вас, есть такие, которые еще по-библейски не были крещены через однократное погружение в воду во имя Господа Иисуса Христа, тогда сегодня это ваша возможность. Солнце светит, одежды для крещения тоже есть здесь, и брат Кир находится тоже сегодня здесь, который будет крестить, и таким образом вы, и, конечно же, все остальные, вы, которые здесь, как посетители, кто бы не хотел по-библейски креститься, для этого вы имеете сегодня возможность. К самому концу я прочитаю вам еще одно место из Библии, чтобы вы знали, то, что нету два или три крещения, но действительно по Святому Писанию есть только одно крещение. И я прочитаю из Ефесянов 4 главы, 4 и 5 стих. «Одно тело и один дух, как и вы при вашем призвании были призваны на основании надежды. Один Господь, одна вера, одно крещение». Не два или три, но один Господь, одна вера, одно крещение. Этого одного Господа зовут Иисус Христос. И одно крещение происходит во имя одного Господа Иисуса Христа. Аминь. И да весь народ скажет еще раз аминь, ибо это истина, это соответствует. Это Божья чистая истина. Никто пусть из-за этого не обижается. Все пусть благодарят за это Господа. И для этого мы сейчас станем. Брат Рус, подойди и помолись с нами. Небесный Отец, мы благодарим Тебя вместе за драгоценное и святое Божье Слово, которое Ты сегодня утром направил к нам всем. Господь, пусть изойдет милость, пусть люди подумают о том, были ли они правильно крещены, приняли ли они имя Господа, или жить они были крещены формулу. Верный Бог, мы просим Тебя сейчас, даруй милости к этому крещению, и пусть мы будем следовать за Твоим Словом, пока мы есть еще сегодня. Помоги нам, Господь, тогда нам придет помощь. Благослови нас, тогда мы будем благословлены. Даруй милости, Господь, сейчас, когда Твой народ соберется у воды. Даруй милости те, которые будут креститься. Верный Бог, мы просим Тебя, помоги нам во святое имя Иисуса. Аминь.